Братья, я буду читать отрывок большой. Я попрошу открыть первая книга царств, 14 глава. Буду читать с 24 по 46 стихи. Чтобы нам было понятнее, для чего мы читаем, я сразу назову тему. Тема дальнейших рассуждений будет такая. «Поспешные решения» или «Последствия поспешно принятого решения». Вот. Ну, можно еще говорить, влияние необдуманного решения на других людей, на самого себя. Вот это будет касаться, мы посмотрим сначала, как происходило в этой главе, а потом попытаем пересмотреть на нашу практическую жизнь, как у нас это действует и как оно работает, такие последствия. Итак, читаем с 24 стиха, 14 глава книги «Первое царство». «Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав: проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим. И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и там и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря: вот течет мед. Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклял народ. И протянул конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: отец твой заклял народ, сказал: проклят, кто сегодня вкусит пищи. И от этого народ истомился. И сказал Иоаннафан: смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли было пораженных филистимлян, или поражений у филистимлян? И поражали филистимлян в тот день от Михмиса до Аялона, и народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и заколали на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря: вот народ грешит пред Господом, ест с кровью. И сказал Саул: вы согрешили, привалите ко мне теперь большой камень. Потом сказал Саул: пройдите между народом и скажите ему: пусть каждый приводит ко мне своего вола, и каждый ест овцу, каждый свою овцу, и заколайте здесь, и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью. И приводили все из народа, каждый своей рукою, вола своего ночью, и заколали там. И устроил Саул жертвенник Господу, то был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул: пойдем в погоню за филистимлянами ночью, и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека. И сказали: делай все, что хорошо в глазах твоих. Священник же сказал: приступим здесь к Богу. И вопросил Саул Бога: идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля? Но он не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул: пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают, и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно. Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем израильтянам: станьте вы по одну сторону, а я и сын мой, Иоаннафан, станем по другую сторону. И отвечал народ Саулу: делай, что хорошо в глазах твоих. И сказал Саул: Господи Боже Израилев, дай знамение. И увлечены были Иоаннафан и Саул, и народ вышел правым. Тогда сказал Саул: бросьте жребий между мною и между Иоаннафаном, сыном моим. И пал жребий на Иоаннафана. И сказал Саул Иоаннафану: расскажи мне, что сделал ты. И рассказал ему Иоаннафан, и сказал: я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть. И сказал Саул: то и то, пусть сделает мне Бог и еще более сделает, ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть. Но народ сказал Саулу, Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого, жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне, и освободил народ Иоаннафана, и он не умер. И возвратился Саул от преследования филистимлян, филистимляне же пошли в свое место. Вот до этого места мы читаем. Ну, а теперь я бы хотел обратить внимание вот на последствия этого решения. Просто давайте мы просмотрим, как было в одни Саула, к чему привело его решение. Ну, какое у него было решение? Он заклял народ, сказал, проклят, кто вкусит хлеба до вечера. Легко и просто принял решение и объявил. Ну, какие последствия? Вот давайте посмотрим 28 стих. «И от этого народ истомился». Решение вроде бы хорошее. Не знаю, во гневе оно было принято или как там. Но написано, после этого решения прошло время, и народ истомился. 30 стих. Давайте будем читать. «Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли было бы поражение филистимлян?» Ну, можно сказать так, меньшее поражение в стане врага, да? А народ сам довольный или недовольный? Ну, что-то есть какие-то недовольства. Дальше, 31-32 стих. «И поражали филистимлян тот день от Михмаса до Айлона, и народ очень истомился, и кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и заколали на земле, и ел народ с кровью». Но к чему привело это решение? Привело народ ко греху. Ели с кровью. Казалось, было все хорошее направление, задача была поставлена. Но результат очень плохой. 33 стих. «И возвратили Саулу, то есть и возвестили Саулу, говоря, вот народ грешит пред Господом, ест кровью. И сказал Саул, вы согрешили, привалите ко мне, теперь большой камень». Вот посмотрите, какая реакция у Саула теперь на грех. Кто согрешил, Саул или народ? Народ согрешил. Саул нет, я не согрешил, у меня все нормально. Согрешили вы. Следующий момент, вот 34 стих. «Потом сказал Саул, пройдите между народом и скажите ему, пусть каждый приведет ко мне своего вола». И каждый овцу свою. И заколайте здесь и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью. И приводили все из народа, каждый своей рукой вола своего ночью, и заколали там. Вы знаете, желание исправить вот поведение в других приводит к контролю над людьми. Они начинают контролировать. Вот приводите сюда, вот здесь заколайте, вот здесь ешьте. А как народ на это все реагирует? Это облегчает ситуацию народа или еще больше усугубляет? Мне кажется, еще больше усугубляет. Еще больше. Это ж не стало им теперь облегчение. Еще больше усугубляет. 36 стих давайте будем читать. «И сказал Саул, пойдем в погоню за филистимлянами ночью, и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека. И сказали, делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал, приступим здесь к Богу. Как вам кажется, народ одобряет следующее решение Саула? Пойдем и оберем всех. Почему они говорят, делай все, что хорошо в твоих глазах? Мне кажется, какое-то прошло или безразличие, или недоверие идет к Саулу. Что-то какие-то произникают между ними барьеры, между народом и царем. Ну вот священник, хорошо хоть священник там был. Священник говорит, давайте к Богу вас зовем. Давайте вас зовем к Богу. Вот вопросили Бога, и Бог не отвечает. 37 стих. «И вопросил Саул Бога, идти ли мне в погоню за филистимляне, предашь ли их в руки Израиля?» Но он не отвечал ему в тот день. 38-39 стихи. «Тогда Саул сказал, пусть подойдут сюда все начальники народа, и разведают и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно. Но никто не отвечал ему из всего народа». Понимаете, вот следующее поспешное решение. Новое решение, опять новое заклятие, вот, но ему никто не отвечает. Вот если даже и на сыне моем, и он умрет сегодня, вы видите, народ молчит. Нам вообще о чем-то это говорит? Значит, 39 стих мы прочитали. «Ибо жив Господь, спасший Израиль, если окажется Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно». Но никто не отвечал ему ни слова. 40. «И сказал Саул всем израильтянам, встаньте вы по одну сторону, а я и сын мой, Иоаннафан, станем по другую сторону. И отвечал народ Саулу, делай, что хорошо в глазах твоих». Вы посмотрите, другими словами, делай, как знаешь. А мы где? А наша хата с краю. Мы в этом уже не участвуем. Что ты считаешь правильным, то и делай. 44 стих. «И сказал Саул, пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Мне кажется, Саул, конечно, думал, что он угождает Богу. Но так ли это? Чему он угождал? Богу угождал? Или нужна ли Богу такая жертва? Или он угождал просто, знаете, своему «я»? Эта жертва, можно сказать, своему «я» в поспешных решениях. Вы знаете, вот на что я хочу обратить внимание. Я нашел, что в Библии Бог свои решения умел и отменять. Он сказал одно, потом говорит, нет, теперь будет вот так. Мы люди ни в коем случае. А кто имеет право вообще отменять какие-то решения? Мне кажется, ну кто? Кто принимал их? Законодатели. Ну так же, да? Вот Бог выдал такой указ в первой книге царств, 2 глава, 30 стих. «Я сказал, что священство будет передаваться по наследству. А теперь, я говорю, этого так не будет теперь». Поменял решение? Поменял решение. Вы часто видите в среде ваших решений членских собраний, чтобы где-то как-то раз и поменяли что-то. Ну, я вам хочу сказать, надо, наверное, в памятную книгу записать. Где мы что-то поменяли, сказали, ну, с сегодняшнего дня будет иначе. 45 стих. «Но народ сказал Саулу, Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого, жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю. Ибо с Богом он действовал ныне, и освободил народ Иоаннафана, и он не умер». Вы видите здесь, но пошло противление против Саула. Восстание против него заявляет решительный протест. И я думаю, а почему они так легко заявили решительный протест? А раньше они не понимали, что это безумие? Они увидели, что Бог Саулу-то не отвечает. Решение есть, а Бог-то Саулу не отвечает. И они начинают ему противиться. Ну, мало ли, что-то там принял какие-то решения. И написано, «И возвратился Саул от преследования филистимлянам, и не пошел воевать». Другими словами, Саул потерял влияние на народ. Потерял. И вот я бы хотел сегодня посмотреть, а вот первое, что, ну, причины поспешных, ну, не знаю, обдуманных, необдуманных решений, почему люди так легко принимают решения. Ну, я от текста далеко не ухожу от этого, от контекста. 13 глава, 3 стих. «И протрубил трубою, да услышат евреи». Когда Иоаннафан совершил победу, он сразу раз о себе протрубил, да услышат евреи. Это гордость. Она проявлялась раньше у него. Вот. Ну, чуть-чуть позже коснемся этого вопроса. Но он протрубил. Что Слово Божие говорит? «Не труби перед собою». И даже если какой-то успех есть, не труби перед собою. Славу Богу воздай, а не себе. У него видно, что у него пошла расти гордость. Второе. У него было высокое мнение о себе. Но это та же самая причина гордости. 1 Царств, 13 глава, 8 и 9 стих. Знаете, там написано, что он вознес всесожжение, не дождавшись Саула. Ситуация была тоже критическая. Но мне так вот видится, что иногда люди, получившие какую-то власть, какое-то право, вот, они теперь думают, что им все возможно. Все возможно. И если какое-то несогласие с ними, не по-ихому, сильно раздражает. Но мы же сами сразу другие говорим, нет, ты смиряйся. Ему другому нельзя раздражаться. Мне смиряться – это вопрос другой. А вот тебе обязательно надо смиряться. Я даже так знаю одного брата, который, да и вы его знаете, он легко всех смирял. Когда пришло время ему смириться, говорит, ты же учил нас, нужно смиряться. Он говорит, перед Богом смирюсь, перед вами – никогда. Вот так бывает решение. Это тоже служитель. Вот до такой степени мы иногда доходим. Ну, третье, на что бы я обратил внимание, это незнание Бога. Саул не знал Бога. Псалом 49, 21 стих написано так. «Ты думал, что я такой же, как и ты». Это выражается в неполном повиновении Господу. «Ну, я тут отступил, так поступил, так. Ну, мне же дано какое-то право». Вот. А знаете, где это произошло, вот неполное послушание Господу? Тоже вот 15 глава этого же книги Царств, 9 стих, когда Бог послал его, пойди Амалека, уничтожь Амалека, написано, но Саул и народ пощадил лучшее, пощадил. Он, знаете, он, ну, потом сталкивается, что народ пощадил. Народ пощадил, это не я, это народ пощадил. А в принципе, но он не полностью исполняет Слово Божие. А уже если сказать, а почему народ пощадил, как он говорит, ну, я думаю, что это опять вот это последствия этих необдуманных решений. Народ отказывается исполнять то, что говорит Саул. Ну, если даже так он потом говорит, но это не я, народ взял лучшее из заклятого. Все. Они отказались выполнять то, что он сказал. Они уже к нему сильно не прислушаются. К его дальнейшим решениям они не прислушаются. Какой бы я сделал вывод? А после этого будем рассуждать, у кого что есть. Когда Саул потерял зависимость от Бога, он старается, чтобы как-то у народа не потерять авторитет. Вы помните, он подходит к Самуилу и говорит, ну, почти меня перед людьми. Ну, ладно, ну, перед Богом я потерял. Но хоть перед людьми. Он становится теперь зависимым от народа. Теперь уже не он командует народом, а теперь уже что народ? Уже от них становится зависимым. Какие бы уроки мы могли бы извлечь для себя? Ну, вот я сейчас несколько скажу своих предложений. Ну, и после этого перейдем к такому простому размышлению. Ну, первое, на что я обратил бы внимание, урок, который, извлек для себя. Принимая решение, не должны думать о своем авторитете, а должны думать о воле Божией. Говорит ли так Бог в своем слове? Угодно ли это Духу Святому или нет? Вот на это надо обязательно обращать внимание. Вот мы принимаем решение. Что по этому вопросу говорит Слово Божие? Не что думаю я. А что по этому вопросу говорит Священное Писание? Второй вопрос – угодно ли это Духу Святому? Не всегда бывает, если мне это угодно, то угодно и Духу Святому. Мы же находим в служении апостолов, когда люди требовали одно, а Дух Святой совсем другое делал. А потом приходили к решению, говорят, ну да, угодно Духу Святому, и нам теперь поправляют решение. Вот второе. Как это решение скажется на народ? Принесет ли это разлад или принесет устройство? Мы должны об этом думать, да? Когда выносим решение, это принесет действительно устройство или принесет какое-то расстройство. Третье. Будет ли это решение работать или его просто проигнорируют? А как узнать, будет оно работать или нет? Но Бог же нам дает способность немножко наперед заглянуть. Подумай немножко наперед, что дальше будет. Ну, например, на каком примере, вот Луки 14 глава, 28 и 30 стих. «Кто желает построить башню, прежде высчитай, посмотри, что дальше из этого выйдет». Так же, да? Чтобы начавши, ты не остановился на полпути, люди начнут смеяться над тобой. Решение повыносил, а они не работают. Вот. Я такое слышал, да, Совет Церкви уже принял 3 решения, пережили, и 4-е переживем. Уже не реагирует. Вот и на это, и люди так вот говорят иногда. И поэтому мы должны смотреть, а будет ли оно работать или не будет. Чуть-чуть наперед заглянуть. Вот я выношу решение. Я его для кого выношу? Я бы сам так поступал или не поступал бы? Ведь мы часто выносим решение, не имея в виду себя. Это для них решение. А для меня, может быть, какие-то другие льготы. Ну, иногда говорят, мне можно, потому что я опыт имею духовный, а тебе нельзя, ты не имеешь духовного опыта. Ну, вот так иногда люди принимают решение. Но еще бывает, решение выносится в гневе каком-то. А Слово Божие, гнев человеческий не творит правды Божией. Поэтому Священное Писание многократно говорит, чтобы солнце не заходило во гневе вашем, чтобы не принимали решения во гневе, а наоборот старались быстрее простить, и принять другое, то есть и здраво подойти к этому вопросу. Но я бы еще на что обратил внимание. Нам нужно иметь свидетельство внутри себя. Будет ли Господь содействовать мне, или будет молчать, как молчал при Сауле? Ну, вообще, это возможно иметь такое свидетельство? Будет Бог работать или не будет? Со мной будет Бог в этом решении или не со мной? Я думаю, это возможно. Вы знаете, это даже возможно, когда человек проповедует, готовит проповедь, он может действительно понять, а будет ли Бог содействовать в этом? А произведет ли какое-то хоть действие на людей моя проповедь? Или нас это вообще не волнует? Но мы же должны думать об этом. Вот я буду сейчас делать призывную проповедь. А она сработает или нет? А люди пойдут или не пойдут? Я бы сам пошел на это или не пошел после этого? Мы должны как-то все равно на это обращать внимание и об этом думать. Но еще одно, на что я обратил бы внимание. Не принимай решения самостоятельно, но посоветуйся с другими. Слово Божие говорит, при множестве советников состоятся твои предприятия. Это притча, 15 глава, 22 стих. И если нет взаимопонимания, ну так не думают другие, как думаю я, но мы должны уметь смириться. Не настаивать на своем, должны уметь уступить. Немножко смиримся. Это нормально, когда мы других учим смиряться и с вами где-то смиряемся. Как-то братья рассказывали, в Сибири был случай. Один молодой человек в палубу пришел перед пресвитером, раскаялся. Братья, тут же случилось такое, вот простите, помилуйте, кается все. Брат посмотрел, искреннее покаяние, все. Ну, говорит, ну я посоветуюсь с братьями. Вот. Начинает советоваться с братьями. Собрал пресвитеров, один категорически, только на церковь. Другие говорят, ну может подождем, посмотрим. Как дальше будет? Не только на церковь, только наказать. Ну, какой-то чуть-чуть приостановили, потом опять вопрос поднимают. Все говорят, ну, может, давайте приостановим. Нет, не только на церковь. Ну, стал тебе последний вопрос, а чей это? Сын-то чей? Твой сын. Когда ему сказали «твой сын», он задумался, братья, а нет ли другого решения? Они говорят, теперь уже нет, теперь только на церковь. О чем это говорит, братья? Мы должны принимать решение такое, какое бы мы хотели, чтобы приняли решение о нас. Ну, так учит Библия или нет? Как самому себя. И люби, как самого себя. И поступай с другим так, как бы ты хотел, чтобы поступили с тобою. На членское собрание иногда и третья часть не приходит. Ну, это хорошо, если пришла третья часть на собрание. У меня задаются вопросы, а почему? Почему люди не ходят на членское собрание? Вы знаете, невольно закрадывается иногда такая мысль. Они не хотят участвовать в решениях, не хотят брать на себя ответственность. А бывало и такое, я сам это переживал и видел не раз. Люди приняли решение, а потом ходят и мучатся. И эти мучения начинают идти к тому, о ком приняли решение. Да ты знаешь, да я-то не против того, чтобы ты был членом церкви. Ну так все решили, ты меня извини. Мне просто неудобно было. И ходят извиняются перед этим человеком. Вместо того, чтобы его сказать, ты отлученный, и все. Нет, они ходят извиняются. Я-то так не думаю, это такая ситуация. Я встречал вот такие ситуации, когда люди подходят просто и просят. Ко мне не раз подходили, Александр, не могу найти покоя. Вот мы принимали там решение, а у меня сердце не свободно. А зачем ты принимал? А попробуй не принять решение. Сразу будешь в оппозиции, сразу будешь вот другой человек, сразу будет на тебя смотреть косо. И люди сегодня боятся высказать свое мнение. Если сказал пресвитер, все, смотришь, тишина. Тишина. Кто возразит против пресвитера? Кто возразит против Саула? Почему люди молчали? Почему они сказали, делай, как хочешь ты? Как тебе кажется правильно, так и поступай. Но к чему это все приводит? Иногда создается такое впечатление, что Дух Святой только у служителя. А остальные не имеют Духа Божия, и поэтому их задача только выполнять принятые решения. И меня сильно волнует, какие есть предложения. По любому вопросу. Никаких. Никаких. Кто должен выносить это решение? Кто предложение выносит? Ну, хоть распускай членское собрание. Ну, пресвитер сказал, ну ладно, поддержали. Если кто-то не поддержал, ну, открыто считают голоса. Ну, ладно, немножко хорошо. Если было больше, мы бы какие-то меры принимали. И вот я так вот думаю, братья, вот мы принимаем многие решения. Вообще вы принимаете решения на членских собраниях? У вас есть какая-то инициатива? Вы же братья, проповедники. Или вы просто не участвуете ни в чем? Чтобы потом сказать, Господи, это не я, это же они приняли решение. Какие у кого есть вопросы? Какие есть дополнения у кого? Пожалуйста. Может, я наговорил слишком жестко. Ну да, я же свою сторону брал, одну сторону, односторонняя, есть же и другая сторона. Все-таки церковь должна рассуждать, да? А иногда же бывает так, что сказали, вот то и все. А правильно ли это? Нет, я согласен, что правильно, должны быть советы, все, люди продуманные решения или высказывают, но все равно церковь должна участвовать, не просто так. Но я знаю церкви, где абсолютно членских собраний по каким-то проблемам нету. Собрались братья, решили, объявили, все, тот-тот отлучен, тот-тот принят, и все. И говорит, и болезней никаких нету. Никаких. Мы с братьями решили, все. Зачем зря травмировать народ? Мы просто объявили, что отлучены или там приняты, и все. Я-то думаю, что каждый так думает, что у меня все нормально. Вот, но бывают же проблемы. Я бы не просто хотел сегодня остановиться на ситуации Саула. Это как иллюстрация. Я говорю, что у нас в практике много есть подобного. Правильно ли это или неправильно? Пожалуйста, сейчас вот брат там поднимает. Но вообще с любым заклятием считается Бог. Поэтому написано, чтобы мы, прежде чем, то есть не спешили давать какие-то обеты, какие-то вот решения в этом вопросе. Вот. Но я тоже всегда, знаете, как я всегда по этому вопросу говорю, Бог считается даже не с правильным решением. Вот Саул вынес решение, Бог считался, не стал отвечать ему. А потом начал смотреть, так что все неправильные решения тоже Бог повелевает так делать. А может быть нам надо смотреть... Правильно мы их принимаем? Имеем мы на такое полномочие или нет? Может, мы сами уводим людей в проблемы, в непослушание, в протесты какие-то, потому что ну, мы считаем, что мы все можем. Пожалуйста, кто там у нас? Не, все, я понял, Александр. Скажи, пожалуйста, а ты так тоже думаешь, если есть проблемы в церкви, это наказание? Если пресвитер себя или там ответственный повел так, ну что это вам Бог наказал вас, народ, за неправильное избрание? Ну да, вот я тоже говорю, что нам нельзя принимать поспешные решения. Мы говорим, надо посоветоваться, не выноси самостоятельное решение. Пожалуйста, еще давай тот, а потом или тот. Значит, надо еще что сделать? Прежде чем принимать решение, дать возможность с женами пообщаться, да? Ну да, пожалуйста, кто там? Ну, наверное, сейчас мы не будем это разбирать. Надо специально посвятить этому, наверное, урок или час. Пожалуйста, Коля. Но я думаю, что где-то мы можем, ну, что-то, где-то и ошибиться можем, надо и признавать свои ошибки. Вообще, самый лучший вариант – это предложить ему самому сказать о себе. Вот когда мы вот, видим, что человек достоин отлучения, мы ему предлагаем два варианта. Первый вариант – ты сам приди, скажи, смирись, что ты достоин. Можешь не называть там до самых деталей. Вот, можешь сказать… Братьям я рассказал, я достоин отлучения, все правильно, накажите меня и молитесь обо мне. У него есть возможность возврата легкая. он уже практически раскаялся, он признал, да? А другой вариант – это он не хочет вообще приходить. Вот. Но мы все равно должны объявить, но объявить так, чтобы не осквернять народ, чтобы народ потом не воображал и не представлял. Действительно, должны очень аккуратненько, чтобы не кормить грехами народа, народ. Но должно быть такое подтверждение, то что да, рассуждали, достоин в области целомудрия или где там, мы его должны наказать. Он даже не является, не хочет прийти сюда сказать о себе, признаться. Все легко решается. А, конечно, кормить мы не должны все детали, потом люди не успокоятся. Мы-то успокоимся, мы уже привыкли слушать, выслушивать, и сами каяться, и все что угодно. А люди новенькие понаслушаются, и потом падение просто будет, и все. Вы знаете, вот поэтому я и говорю, вот эту мысль поднял, что иногда народ ничего сказать не может. Они молчат или вообще не являются. Ну, нормально ли это? И Бог молчит. А потом смотрят в церковь, благодати нет. Действия Божьи нет. Покаяния прекратились. Люди не стали трудиться, участвовать не стали. Везде все идет на ноль, на ноль. Ну да, легко сказать. Последнее время во многих охладеет любовь. Но это же неправильный выход, пожалуйста. Люди должны разговаривать. Не надо бывает ни пресвитера бояться, и ни Бога бояться. А есть в церкви, которые всегда правы. И они всем рот закроют. И вот их боятся. Зачем конфликтовать с ними? Пожалуйста. Должен сказать, что при всем том у нас есть человеческие решения. И их надо держаться. Вот, да, вот если приняли мы решение, если мы приняли в церкви решение, ну, допустим, по вопросу одежды, по вопросу там внешности или там еще, его надо держаться. Его надо держаться. Но мы должны говорить, это не в Библии написано вот так. И мы так поступаем. Когда принимают человека в церкви, он соглашается с церковью. Он знает, мы же не просто раз сегодня пришел, завтра приняли. Он же знает наши движения, тем более мы говорим. Есть решения, которые приняты, общебратские решения у нас. Мы тоже должны с ними считаться. Но они должны быть. Вы знаете, вот есть в учениях, в решениях, есть указано, чего нельзя делать даже в Библии, но не указано, какие меры принимать с этим человеком. То есть не проставлен в Священном Писании меры наказания, но не наказывают. Вот тут надо быть очень осторожным. Тут надо быть очень осторожным, потому что где-то написано, где-то должно подлежать учению, наставлению, разумлению, убеждению и так далее. Конечно, легче вынес решение, отлучил и все. И меньше проблем. А вообще нет проблем, где никого уже нет. В общем-то, решение, может, оно было грубовато, движущая картинка, придумал кто-то, вот подхватили ее и поставили, что все, что движется, греховно. Вот. Но, в принципе, ну, были же хорошие сдерживающие моменты. А? На тот момент, да и сейчас они хорошо сдерживающие моменты. И сколько проблем в этом вопросе. И когда люди знают, что этого нельзя, это их сдерживает. Не всех. Вот. Но я хотел бы спросить, а кого наказали за это? То есть это вопросы учения, наставления, вразумления, исповедания, покаяния, прощения и так далее. Но если кто-то узнал, что кто-то что-то смотрел, мы же на этого не наказываем. Было решение, запрет был сначала, что нельзя видео просмотров. Кроме оговорено было это по работе и по учебе. И то должно было быть согласие пресвитера, первое было. Потом, ну, ситуация показывает, что согласовывать с пресвитером, наверное, ничего не получается, потому что можно только пресвитеру, всем остальным нельзя. Раз с ним. Люди, подождите, а потом прошла новая мысль, на эту наложилась сверху, как какое-то учение, движущая картинка. Она не была прописана нигде, это было устное что-то высказывание. Вот. Сегодняшняя ситуация какая? Решение Совета Церквей, вот, которое было на последнем совещании. Оно было такое, что Совет Церквей не одобряет видеопродукцию, вернее, вот эту вот видеотрансляцию, и все, вот, все эти моменты, но передает на решение поместных советов, церквей на месте, вот местные, пусть пресвитера, церкви решают, где это нужно, где это возможно, чтобы оно, даже если что-то и было, выходило под контролем. Ну, как под контролем? Ну, что-то разумное. Ну, вы раз сами не видите, что сегодня Инстаграм заполнен нашими сестрами и братьями до безобразия. И постоянно несут, на посмотри, на посмотри, на посмотри, что там делаешь. Я спрашиваю, что ты там делаешь? Тебе кто поручил проверять и возмущаться ходить? Ну, интересно ж посмотреть. А хотя для всех же одинаковое решение, да? И для тех, кто там есть и кто просмотрит, нечего нам там делать. Но вот мы там иногда выискиваем эти варианты. Конечно, я хочу сказать, не годится этот момент, когда мы начинаем свою жизнь, и все, знаете, вот, все, что у меня есть, и протесты, и все выставить в Инстаграм на обозрение всего мира. Вот, и целомудрие, и нецеломудрие, и все. Я думаю, это не годится. Такое бы надо запрещать даже. Такое бы стоило запрещать. А где есть разумное что-то, полезное в целях благовестия, в целях распространения Евангелия, ну, я думаю, оно не будет прятаться, оно будет согласовано, будет нормально. То есть какие-то в этом направлении есть, ну, добрые, скажу, направления. Что-то хотел сказать, да, Николай Иванович? Пожалуйста. Да, фильмы – это вот самая большая проблема. Кто-то говорит, да я ж такие, просто классику смотрю, там еще что-нибудь смотрю, «В мире животных» и тому подобное. Чего так они, братья, сестры, оскверняются все в этих фильмах, теряют общение с Богом, и никакого нету. Все равно настроение вот этого фильма, оно передается, если там даже ничего не было. Если там был просто роман без всякой пошлости, ты выйдешь в роман и будешь всю жизнь романом пользоваться этим, искать такой ситуации. Ну, в общем-то, все эти ограничения добрые. Но люди думают, пока я на своей шкуре не пройду, я не поверю. Не советовал вам, все испытывать на самих себе. Ну, не всегда так бывало, но бывало. Его авторитет был выше всех нас. И поэтому он сказал, и никто об этом никогда не перечил. И не было противостояния. Ладно, давайте мы там уже не будем одна. Давайте по теме, пожалуйста. Ну, вообще, мысль-то какая у нас, братья? Мы же друг друга не проконтролируем. Мы каждый должны для себя извлечь урок, потому что мы думаем, ну, это у Саула было так, а у меня будет не так. А практика показывает так. Так, как и у Саула, так происходит и у тех, которые думают, что у меня будет не так. И начинают настаивать только на своем, все остальное игнорируют. Поэтому никто не просто народ разбежится, и вместо роста будет ущерб, а Господь спросит с нас, а где мои овцы? Я тебе доверил, овцы, овец? Где они? А мы, они были непослушные, разбежались. А он скажет, ну отдай мне моих непослушных овец, они же мои. Вы знаете, братья, я вам хотел бы сказать, вот не все, что мы свяжем на земле, будет связано на небесах. Не все. А давайте мы немножко в историю на 60 лет назад. Там что церкви понавязали? Поотлучали всех, кто хотел идти путем истины. Что, так и отлучил там Бог? А? Поэтому мы должны тоже понимать, они ошиблись. Где-то и мы можем ошибаться. И сказать, все решения, которые приняли в церкви, это да и аминь, Бог с ними считался, если по Слову Божьему. Да. А что, церковь не ошибается? Я знаю, где отлучали людей, совершенно невиновных, по ошибке. Церковь отлучала, а у нас же как в церкви сказали, все, да и аминь, все отлучили, иди. Вот. А потом годы проходят, начинают каяться, но уже ничего не изменишь. На это место тоже. Церковь есть столб и утверждение истины. Истины, которая уже существует, или истину, которую мы вынесем, новую придумаем. Поэтому не все, что мы утвердили, это истина. Не все, братья. Хорошо, если бы мы утвердили все поистине. А если мы утвердили что-то свое, вопреки Священного Писания, никогда оно не будет истиной. Никогда. Мне бы хотелось больше к итогам. Давайте подводить ближе высказывания свои к итогам. Что мы можем извлечь из этого отрывка? Все можно высказывать до решения. Вот пока нет решения, все можно высказывать. В наших высказываниях мы не должны уничижать человека и высказывать правильно в его присутствии, в его. У нас почему-то мы чаще всего выпроводим его, и потом начинаем высказывать. А он все равно знает, ему все равно донесут. Вот. Поэтому правильно бы высказывать в его присутствии, а принимать решение в его отсутствии. Но когда принято решение, во время принятия решения кто-то воздерживается, не надо спрашивать. Почему? Он что хотел, то сказал, не захотел, не надо его, иначе мы и им запретим воздерживаться даже. Вот, не надо, это его право. Но если их единицы, воздержался, или даже кто-то против оказался, все равно он должен согласиться с решением церкви, не противиться, а должен все-таки присоединиться к решению церкви. Второй вопрос. Но церковь же имеет право наказывать. Но апостол же Павел принимал решение. Даже в отсутствии вас я принял решение отлучить. Такого отлучить. И церковь принимает это решение. И они соглашаются. А потом, говорит, услышал, что ситуацию надо уже поправлять. И говорит, я уже простил его, простите и вы, чтобы не принес нам ущерба сатана. Мы тогда, знаете, как толкуем? Не принес ему ущерба сатана. А там написано, чтобы нам не принес ущерба сатана. А разница есть ему или нам? У него уже ущерб, он уже за пределами церкви. Его уже отлучили. Какой еще ущерб? Нам ущерб, какой вопрос? Если мы не простим, и нам не прощено будет. Ущерб в этом вопросе. Спекуляция. Я немножко не понял. Необратимый процесс для тех, кто принимает решение, или для тех, кто не исполняет? А? Вы знаете, книга Даниила, 11 глава, по-моему, написано, что по совершенном низложении силы народа святого. В Откровении мы пишем, и апостол, то есть Христос, говорит, последнее время у многих охладеет любовь. Вот. Говорится о этом полном, казалось, сатана, написано, даст ему право, и он... И святых будет всех угнетать и так далее. Есть моменты, которые должно исполниться слово. Ну, например, написано о том, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Дает ли это право мне, чтобы у меня охладевала любовь? Или другого варианта нет, все равно расслабимся, все равно охладеет, не сегодня, а завтра. Так вот, мы должны занимать правильную позицию, что где-то мы будем видеть эту ситуацию и отступление от веры. И охлаждение, и падение, но мы должны стоять, братья. Не рядом, потому что мы должны стоять, потому что побеждающий наследует все. А опускаться на этот уровень, ну что, ну это неизбежность, сейчас все так поступают, мы не имеем права, не имеем права. Я просто хотел, мы сегодня хотим сказать, что от наших решений, ну должна быть какая-то, ну польза, братья. Но какой смысл у нас в стране новые законы? А это они не работают. Но какой смысл мы сейчас понавыносим массу законов, а они работать не будут? Они и так не работают, некоторые законы. Следовательно, нужно обращать внимание, наверное, не на законы, а нужно обращать внимание на нашу практическую деятельность, работу. Но Христос вынес хоть один закон. Моисей, закон произошел от Моисея, от Иисуса Христа. Благодать Божия. Вот этой благодати нам не хватает, братья. Благодать – это не повод к распутству, а это наши отцовские взаимоотношения, это наши, знаете, вот добрые расположения, созидания, а не просто какое-то... Вот, не зря же написано «не господствуй над народом Божиим». Ну, такие же есть указания. Братья, это не только вопрос служителей, это вопрос и братьев, которые хотят быть служителями. Иногда мы думаем, чем крепче зажать, тем и святее. Это неправильная ситуация. Должно быть, не только не убавит, но и не прибав ничего к этому. Мы так не должны понимать. Поэтому нам нужно везде вот иметь вот такое, я говорю, почему? Должно быть, понимать, что Бог с тобой. Должно быть у нас рассуждение, принимая решения со всеми. Мы же не просто сами по себе живем. Мы живем в церкви, мы должны считаться с этим. Должны считаться. Мы должны видеть, к чему это приведет. Мои решения. И еще хочу, мы должны участвовать в решениях, а не просто моя хата с краю, умыл руки и пошел. Вы знаете, кто так сделал. Но он все равно, наверное, до сих пор моет руки. Вот. Я думаю, что нам нужно понимать, что не должны мы уклоняться от решений. И не должны сказать, да это не я, это они приняли решение. А я при чем? Я тут никто. Неужели мы считаем, что наш голос перед Богом не играет никакой роли? Это он решил. Неужели так можно считать? Да я в церкви, никто и ничего. Моего решения за или против ничего не решает. Так, братья, или нет? Я думаю, что каждый каждый должен понимать, я принимаю решение перед лицом Божьим. Я за это несу ответственность. Я не могу сказать, это они сказали, так поступай. Поэтому я не виноват. Я так не могу. Так бывало в армии. Мне так в армии. За тебя мы ответим перед Богом. Я говорю, извините. Перед Богом я сам за себя отвечу. Такого не должно быть в церкви. Давайте еще последнее и все. Давай. Я думаю, у нас все закончилось. Закончилось, братья. Я думаю о том, что есть специальные вопросы, где в которых, конечно, ну, не все разбираются. Ну, например, многие не разбираются, там, аутакты, там, какой-то ритм, какое еще что-то. Но чувство навыка, оно все равно дает понимание, это мое или инородное, наше или нет. Знаете, мне вот понравился, у нас стал посещать один человек, ну, мы на группу пришел, я говорю, ну, расскажи, как ты пришел и что. Он говорит, вы знаете, я пришел, и я понял, мое, домой пришел. Все ясно. И вот я думаю, что мы то же самое, вот когда приходим и слышим «мое, наше», а другой смотрит «не мое, не мое». И они будут хоть и старенькие, но будут голосовать против. Понимаете, в чем? Мы не можем их игнорировать. Поэтому мы, музыканты, должны думать, чтобы мы кого? Бога прославляем и прежде всего назидаем церковь. Мы должны делать так, чтобы им понравилось. Или нет? Мы должны и делать так, как им понравилось. И поэтому нам нужно с этим вопросом считаться. Все равно, никуда мы от этого не денемся. Вот. Но можно бы и больше, конечно, есть крайности. Но этих крайностей тоже не понимают. Народ не понимает крайности, молодежь не понимает крайности. Это понимают только те, которые учились, все перепробовали и боятся, чтобы другие не попробовали. И вот так вот. Ни в коем случае туда. А я хочу сказать, это действительно, но нам бы не надо бы все это познавать. Нам оно не нужно. Нам нужно простое, ну, я не знаю, но должно быть красивое, прославляющее Бога пение. По второму вопросу, молодежь знает больше, чем церковь должна. А кто им мешает что-то сказать? Кому? Кому они говорят? Вот если бы они сказали, членских молодежь практически молчит. Кто-нибудь там, допустим, иногда ты выскажешь, иногда вот молодежь говорит. Но они молчат все. Они все молчат. Поэтому люди послушали и принимают решение не из того, что кто-то сказал, а из того, что они видят и знают. Но я думаю, тоже с этим считаться надо. А мы за то, чтобы молодежь участвовала, говорили свои понимания. Никто за это их не накажет. Ну, где-то могут не согласиться с ними. Ну, а что, нормальное явление, и с нами не всегда соглашаются. Хорошо, братья, наше время закончилось. Но что бы я хотел? Мы хотим, чтобы было в церкви устройство. Я думаю, что нас не только меня смущает, что решение мы принимаем, не поймешь. Кто-то сказал, остальные тихо, молча, ни одного слова, ни за, ни против. Какое-то безразличие или вообще игнорирование всему. А потом за церковью начинают там принимать какие-то свои решения. Я думаю, что нам надо к этому подойти более серьезно. Мы сегодня не в царское время живем, что царь сказал, и ты попробуй что-нибудь ему сказать против. Мы живем сегодня в церкви, где написано, что и младшие должны повиноваться старшим, и старшие младшим. И если кому-то из нас дано какое-то право, власть в церкви, то это власть не для того, чтобы господствовать, а чтобы содействовать радости, чтобы пасти народ Божий, чтобы оградить от ненужного. И я думаю, что мы должны в этом понимать, и каждый из нас несет ответственность за принятые решения. И я бы еще раз хотел обратить внимание, на что я обратил внимание здесь. Принимая решение, должны думать не о своем авторитете, а написано ли так в Священном Писании, угодно ли это Духу Святому или нет. Мы должны смотреть это решение, оно принесет устройство в церкви или еще больше разлад принесет. Может, не стоит его сегодня принимать, чуть-чуть подождать попозже, когда что-то будет понятнее, яснее. Вот. Будет ли это решение работать или просто-напросто его проигнорируют, никто не будет считаться с ним. Вот. Имею ли я свидетельство в том, когда я даже предлагаю, вот может, каждый имеет право предложить, что, да? Что ну, Бог как-то Я по воле Божией, Бог мне содействовать будет. Или я вообще об этом не думаю. Или действительно, как кто-то сказал, ну, моего отлучили, тебе твоего отлучим. Ну, я даже такое слышал. Да, решение приняли. На сердце неспокойно, что-то не так. Но слава Богу, хоть одного отлучили оттуда. Это же нормально, что ли? Это же ненормально. Но вот такое высказывают конкретно. Вот. Почему? Там никто не задумывался, воля Божия есть или нет. Там так, моего отлучили, теперь давай того. Будет немножко хорошо. Вот. И еще не принимая решения самостоятельно, советуйся с другими. И вообще советовал бы, чтобы все служители, прежде чем выносить решение на членское собрание, ну, соберитесь в совете, или служителя, или братским советом, а говорите. Может, там действительно нет смысла выносить и не настраивает народ на какие-то проблемы. А если что-то есть, то должно быть какое-то согласие, понимание, чтобы люди видели, что у нас единодушие, и радовались, а не просто занимали позицию один другого, другой трогает второго, другого и так далее. Я бы хотел, чтобы мы об этом помолились, чтобы нам как-то и понимать волю Божию, и чтобы мы на себя научились взять ответственность не только за себя, и за других. Помолимся.